Ты не прав, Паша. У меня в милиции в Красноярске есть знакомые мужики. Работают втроем, одной бригады. Один белорус, Саша Дубоделов, второй русский, Серега Никаноров, а третий азербайджанец, Натик Талибов. Причем не из тех, что родились в России, а приехал по распределению в Сибирь. Да я остался. Так вот этому Талибову плевать на национальность, вероисповедание. Он стоит на защите закона и борется с преступниками, азербайджанцами, таджиками, чеченцами, русскими, никого не выделяя. Что на это скажешь? Все зависит от конкретного человека. Тут пару дней назад наши остановили расписную «Волгу» на блокпосту. Накладки, бампера, диски, антенн на крыше, что у ежика иголок на голове. Стекла тонированные. Выходит весь такой красивый чеченец. Я, говорит, представитель оппозиции. Нашим глубоко наплевать, чей он представитель, хоть самого Дудаева. Порядок есть порядок. Начинают осматривать машину. Нашли в багажнике большой чемодан. Хотели сами открыть, но дух не позволил. Открывает сам. А там кнопок, лампочек каких-то, тьма. Спрашивают, у кого есть дома телефон. Один из бойцов и сообщает код своего города и телефон. Дух достает что-то типа зонтика, только раскрывается наоборот. Это оказался аппарат для космической связи. Минут 15 повозился, а затем и протягивает трубку. Наш поговорил с мамой. Понравилась нашим такая игрушка. Говорят, подари, мужик. А тот уперся. Дорогая штучка, нет и все тут. Наши и кончили его на месте. Тело в машину. Волгу подожгли и в Сунжу. Возле самой воды она и взорвалась. Стали чемодан крутить. И так, и сяк не работает, хоть тресни. Расстреляли они аппаратуру и вслед за хозяином воду кинули. Жадность фрая разгубила. Бойцы тоже идиоты порядочные. Надо было перед тем, как дух окончить, попросить инструкцию по пользованию. Так не давали же, подлец. Пашка был до глубины души возмущен нерациональным поведением духа оппозиционера. Наши что, не могут языки развязывать? Да, погорячились ребята. А было бы неплохо сейчас домой позвонить, а, товарищ капитан? Молчи, Грусь, молчи. Письмо было готово. Я нашел главную тетю и попросил передать письмо в Красноярск. Либо просто бросить почтовый ящик, либо через своих знакомых. Может, кто-нибудь и недоволен действиями этого комитета, но я благодарен им за то, что мое письмо дошло до адресата. Через пару дней в бригаду прибыло пополнение. Со всей Сибири и Забайкалья собрали безработных бичей, обрядили форму, выдали оружие, погрузили в самолет и отправили воевать. Пообещали золотые горы. Все прибывшие заключили контракт. Первый опыт боевых действий профессионалов или наемников, изви их душу. Тьфу. Часть этой угрозы Дудаеву еле стояла на ногах. По дороге успели променять свой сухой паек на спиртное и нажраться. Если бы не товарищи, то рухнули бы на земь. Были и солдаты-срочники. Те хоть прошли подготовку на полигоне в Новосибирске, умели обращаться с оружием. Многие солдаты были добровольцами. Никогда на Руси не переведутся герои. На следующий день обещали еще один транспорт с наемниками. Началась сортировка. Глядя на пропитые лица, я думал, что этим воинам лет 300. Я сам-то мальчиком не выгляжу, но добрый десяток лет старше, но эти кадры... Оказалось, что в большинстве своем они все младше меня. Какой-то идиот им напел, что оплата их ратного труда будет сделана премиальная. То есть оклад сам по себе и плюс за каждую голову чеченца будут платить дополнительно. Естественно, строили они из себя таких крутых боевиков, что Рэмбо по сравнению с ними щенок. Рядом стояли солдаты, которые на себе испытали все круги ада в Грозном. И насмешливо, спокойно наблюдали за этим цирком. Постепенно всех разобрали и развезли по подразделениям. В 6 часов утра все КП было поднято по тревоге. Командир 2-го батальона срочно просил прибыть к нему на позиции для разбора происшествия. По его словам, все живы, но просил прибыть всех, кто мог передвигаться и не занят сейчас. Чертыхаясь и матерясь, мы оделись и во главе с генералом прибыли в расположение 2-го батальона. Зрелище, которое мы увидели, было колоритнейшее. Батальон был построен и разделен на 3 части. В первой части находились солдаты, которые участвовали в штурме Грозного, и несколько солдат-срочников, прибывших вчера. Вторая группа человек 25-30 из вновь прибывшего народного ополчения. Все, кто находился во второй и третьей, самых многочисленных группах, были с глубочайшего похмелья. У третьей группы все лица были разукрашены. У некоторых начинали зацветать синяки под глазами. Губы и носы у всех были разбиты в кровь. Форма была перепачкана кровью. Оружие было сложено перед ними. Первая и вторая группа были вооружены. Комбат скомандовал и отдал рапорт. Доложил генералу, а затем начал рассказывать. Проснулся в час ночи и, как обычно, пошел проверять нанесение службы часовыми. В третьей роте тишина, бойцов в окопах нет. Думаю, все, либо вырезали, либо рота в полном составе дезертировала к противнику, аж пот прошиб. Поднимаю всех свободных офицеров. Идем на поиски. Нет никого, ни трупов, ни следов борьбы, ни оружия. Точно, по-тихому поднялись и ушли к духам. Слышим на сопке, что рядом возняя разговоры. Смотрим в приборы ночного видения. А там вся рота, упитая в усмерть, устроила соревнование по слалому. Садятся на автомат, приклад в землю, и на этих импровизированных салазках лихо съезжают, объезжают деревья и кустарники, сталкиваются друг с другом, падают, веселятся. Пикник на обочине жизни устроили себе сукины дети. Мы их всех переловили, кое-как построили, оружие отобрали. Темно стало, почти ни черта не видать, пересчитали. Вроде все балбесы на месте. Подводят ко мне по одному. Я голос изменил и спрашиваю: «Ты знаешь, где находишься, скотина?» Тот отвечает: «Нет». Я: «Ты в плену, русская свинья, будешь в русских стрелять, оставим в живых». Парень отвечает: «Стреляйте, режьте, но своих стрелять не буду». Наш парень. Мы его спать отправили. Следующего вызываем, те же вопросы. Тот отвечает: «Буду». Что мне оставалось делать? В ухо и в обоз. Третьего вызываем, а тот отвечает: «Как прикажете». И этому гаду в ухо. Бойцы мои проверенные тоже в стороне не остались, пару раз приложились. Короче, из 140 наемников ополченцев только 30 отказались воевать против нас. Готовы были принять смерть, а остальных, товарищ генерал, прошу сегодня же отправить обратно в те военкоматы, что призвали их на службу. Вот рапорт. Мы внимательно стали рассматривать третью группу, готовую воевать против своих же. У всех чесались руки, но, судя по их лицам, бойцы им уже популярно ночью объяснили, что те не правы. Предатели ежились под нашими пристальными взглядами. Некоторые пытались что-то объяснять, что у них семьи, дети, но все это только вызывало чувство ненависти, презрения и отвращения. А такую мразь не хотелось даже руки марать. Любой солдат, что прошел Грозный и выжил, стоит памятника из золота и уважения. Я уже говорил, и не боюсь повториться, что каждому из них я готов лично, прилюдно поклониться в ноги. Они, пацаны, 19-20 лет, не понимали своего величия, величия своего духа, поступка, который они совершили. Из 375 человек во втором батальоне сейчас осталось от первоначального состава 28. Страшная статистика. И никто из нас не посмел даже осудить на словах этих парней за то, что они разбили эти морды. За тех, кто остался на минутке в Северном, у железнодорожного вокзала, у гостиницы «Кавказ» и во многих-многих местах братской могилы Грозного. Ближе к обеду привезли еще около 50 человек пополнения. В основном были опять наемники. Всего их доставили в Северный 220. и планировалось еще завести в несколько этапов. Сволоту из 2-го батальона набили, как сельдей в бочку, и обратным рейсом отправили на родину. Сан Саныч по просьбе местных жителей пошел отвечать на их накопившиеся вопросы. Нас с Юрой взял как телохранителей. Как раз был выходной, хотя на войне все сливается в одну сплошную ленту. Редко когда знаешь, какое сегодня число, день, недели. Но в этот день была торжественная молитва в местной мечети. Подъехали как раз к окончанию молитвы. Все местные высыпали и обступили полукругом наш УАЗик. Нам с Юрой это жутко не понравилось. В жесткой форме потребовали, чтобы местные построились в одну линию на расстоянии 5 шагов. Это не привнесло тепла в нашу беседу, но нам было спокойнее. Среди присутствующих было много молодежи до 25 лет. По многочисленным признакам безошибочно определили боевиков. Потертая материя на правом плече от постоянного ношения автомата. Привычка держать левую руку постоянно полусогнутой. И потертость на предплечье левого рукава также получается со временем, когда цевьё автомата постоянно трёт рукав. Правое плечо, как правило, тоже опущено ниже левого. Все от того же автомата. Лицо за зиму не загорает, зато закапчивается от постоянных выстрелов и разрывов. И еще куча маленьких признаков, которые безошибочно отличают боевика духа от мирного жителя. Вся эта многочисленная группа маячила на заднем плане, в разговоры не вступала. То, что почти все они были одеты в длинные и широкие одежды, а руки держали за полой пальто, халата, плаща, оптимизма нам с Юрой не прибавляло. 3 автомата, водитель не в счет. Пока он выскочит из машины и развернется, мокрого места не останется. Так, новые краски в местный пейзаж. Впереди старейшины, прекрасный живой щит. С одного выстрела с ними не разделаешься. Сразу дорогу до основного противника себе не расчистишь. Что ж, я не собираюсь рисковать своей жизнью ради этих аксакалов. Мы с Юрой буквально буравили взглядом толпу, ища какие-нибудь подозрительные движения, готовые в любую секунду открыть огонь на поражение. Юра стал чуть правее Сан Саныча, готовый при малейшей опасности заслонить его собой, повалить на землю. Я же должен был прикрывать. У нас было одно неоспоримое преимущество. Солнце ослепило вероятного противника, а нам било в спину. Ветер дул в спину селянам, любой шорох, щелчок предохранителя, звяканье металла мы бы услышали. Я не услышал, о чем Сан Саныч говорил с ними, по-моему, что-то о севе. Все мысли и устремления были направлены на толпу. Взгляд я сопровождал движением своего ствола автомата. В задних рядах молодые люди шушукались, показывали в нашу сторону пальцем. Это здорово нервировало, но ничего неординарного не происходило. Через полчаса нервного напряжения, не хуже, чем на минутке, собрание закончилось. И по приглашению местного главы мы поехали к нему в гости. Хозяин был радушный, поставил на стол пару бутылок до перестроечного коньяка. Я, сославшись на ранение, сказал, что пить не буду. А потом поставил блюдо, не знаю, какое название, но, по словам хозяев, подается только уважаемым гостям. Вареные, ободранные коровьи ноги. Одним словом, маслы. Что-то типа ленивых вареников из серой муки, чесночный соус. Вареники и соус мне понравились, но ноги выглядели чересчур неаппетитно. Я воздержался от их употребления. Примерно через полчаса такого мирного сидения и общения прибегает какой-то старик и что-то кричит по-чеченски, показывая в нашу сторону. Хозяин дома поясняет, что 2 солдат избивают его соседа с женой и требуют водки. Блять, только этого не хватало. Мы метнулись на улицу, старик показал, где это. Совсем рядом с нами. Врываемся во двор. Точно. 2 только что прибывших наемников избивает старика, старуха кричит. На улице собрались местные. Сан Саныч подлетает первым, разворачивает одного из бандитов и ударом в челюсть отправляет его в какую-то яму. Пока тот летит, Юра хорошим пинком под зад добавляет ему скорости. Я хватаю за грудки второго и тяну вниз к земле, тот летит вниз. По пути встречает лицом мое колено. Сан Саныч поднимает с земли первого и снова его бьет в лицо, но уже направляет мародера к выходу. Юра принимается за второго. Я подхожу к старику и помогаю подняться на ноги. Деду лет 70, лицо все в крови, он еле стоит, шатается. Отвожу его к колодцу. Тем временем на пинках Сан Саныч с Юрой выносят двух ублюдков на улицу и запинывают в машину. Водитель активно помогает. Несемся к КП. Во дворе школы уже человек 100 прибывшего пополнения, а также все, кто был на КП и командиры батальонов. Сан Саныч отправил меня, чтобы я позвал командира. Не успел я дойти до дверей, как услышал позади крики. Оборачиваюсь, и волосы на голове зашевелились. Мгновенно следует огромный выброс адреналина в кровь. Первый бандит вырвал из кармана гранату F1, разлет осколков 200 метров, и уже вырвал кольцо с чекой. Поднял руку вверх и что-то истошно орет. Во дворе куча народа. Если рванет фарш, много фарша. Идиоты мы, надо было обыскать их перед посадкой в машину. Я бегу. Юра и Атамась кидаются на руку дебила, зажимают ее. Сзади подскакивает Серега Казарцев и бьет негодяя сзади под колени. Ноги у того подкашиваются, и он падает. Атамась и Юра, выкручивая руку, осторожно вынимают гранату и, прижимая к себе, вдвоем пытаются уйти. Поверженный здоровяк пытается броситься за ними вслед. Я подбегаю сходу, со всей злости пинаю его. Мощный удар, помноженный на злость и ненависть, попадает в грудь. Что-то хрустит, и здоровяк, подлетев в воздух, падает на землю, ударившись головой. Неприятный звук. Подбегает народ, и каждый считает своим долгом пнуть преступника. Я бегу за Юрой, Атамасем Казарцевым. Юра держит побелевшими, трясущимися от напряжения руками гранату. А Атамась и Серега вставляют какую-то ржавую проволоку вместо чеки. С большим трудом вставили. «Все, Юра, отпускай!» Срывающимся от напряжения голосом говорит Атамась. «Не могу, мужики, руки свело». Юра не шутит. «Давай потихоньку». Мы втроем начинаем отгибать Юрины пальцы. Они как деревянные, не слушаются. Но вот все пальцы разжаты, граната лежит на ладони. Казарцев и Атамась берут ее и, вырвав чеку, проволоку кидают в глубокий овраг. Мы ложимся на землю. Раздается громкий взрыв. Слышно, как по оврагу звенят осколки, впиваются в землю. Встаем, всех колотит от нервного напряжения. Пот валит с нас градом. Идем в сторону нашего кунга. Когда проходим через школьный двор, все нас приветствуют. Те двое с разбитыми в кровь лицами стоят связанные. Руки за спиной и петля на шее. Чуть дернешь руками, и петелька-удавочка затягивается. Заходим все вчетвером к нам в кунг. Юра распахивает коробку с водкой. Без слов берет две бутылки и ставит на топчан. Достаем стаканы. Все молча. Слова бесполезны. Всех продолжает бить нервная дрожь. Наливаем каждому по полстакана водки. Чокаемся, пьем. Не закусываем. Снова полстакана. Чокнулись, выпили. Вот теперь чуть полегчало. Начинается нервная реакция. Мы говорим, перебивая друг друга. И тут слово взял Атамась. «Мужики», — начал он, обращаясь к нам. «Я думал, что вы обычные засранцы, которые корчат из себя на войне крутых, и поэтому относился к вам с прохлады. Но теперь увидел, что вы настоящие мужики, и поэтому я пью за вас. Можете считать меня своим другом. За вас, мужики». Мы встали, мешая друг другу в тесном кунге, чокнулись и молча выпили. Таких искренних, теплых, без тени подхалимажа слов нам с Юрой еще не доводилось слышать. Последние дни на этой войне мы ходили героями. Через 5 дней нам сообщили, что пришла замена. Прибыли 2 майора. Моя замена из Барнаула, Юрина из Омска. Мы съездили в Ханкалу, посадили заменщиков внутрь БМП. Мужики возмущались, но мы их успокоили, что нам необходимо их живыми доставить, а на броне они еще успеют накататься. Вечером мы их напоили как следует и сами попили не слабо. А утром с нашим генералом поехали в Моздок. Ему тоже пришла замена. Начальник штаба корпуса. У того сразу начались барские замашки. Что-то насчет формы одежды, отдания чести, заправки постели и прочий армейский маразм. Но он хорош в мирное время, а не во время войны. Нам с Юрой было глубоко наплевать. Мы тепло попрощались с Сан Санычем, Серегой Казарцевым, со всеми, с кем прошли под пулями и осколками. Было жаль уезжать. Мы оставляли часть себя, часть наших жизней, часть нашей души. В 6 утра мы погрузились в автобус, а всего нас было 15 человек. И в 9 прибыли на авиационную базу в Моздоке. Там нас ждал самолет Ан-12. Огромная махина, состоящая из 2 салонов. Один маленький на 6 человек, и второй огромный грузопассажирский. Пришел таможенник и начал грубо обыскивать нас. Нас, фронтовиков, обшаривали как последних жуликов. После посадки командир корабля спросил у нас: «Если полетите в большом салоне, то будет посадка в Ростове, надо заправку, потому что пойдем нижним эшелоном, и до Новосибирска будем лететь 8 часов. Если в маленьком салоне, то через 4-5 часов будем на месте». Естественно, выбрали маленький салон. Посадочных мест всего 6. К нам присоединились еще незнакомые солдаты, матери, которые забрали своих сыновей из плена. Набилось человек 30. Туалета в этом салоне не было. Курить тоже нельзя. Вентиляция слабая. Генерал, несмотря на предложение пилотов лететь у них в кабине, был с нами. Из солидарности. Из-за фронтового братства. Было тесно и неудобно. Да разве это неудобство по сравнению с войной? Мы прилетели в Новосибирск. На военной попутке добрались с Юрой до железнодорожного вокзала. Выпили по 100 грамм, обнялись. Он уже приехал домой. Мне предстояло добираться до Красноярска. Счастливо, брат. Удачи. Спасибо, что прикрывал мне спину. А ты мне. Слезы душили нас. Говорить можно было всю оставшуюся жизнь. Но пора по домам. Война кончилась. Юра пошел на остановку, поворачиваясь через каждые 5 шагов и махая мне рукой. Я отвечал ему тем же, смахивая слезу. Когда он ушел, я пошел на вокзал, купил билет. Отбил телеграмму жене. Сообщил, что буду такого-то числа после обеда. Позвонил в Красноярск своему другу, председателю торгово-промышленной палаты по Центрально-Сибирскому региону, Кострину Валерию Алексеевичу. И попросил его меня встретить. Тот был страшно обрадован и заверил меня, что непременно встретит. Поезд был в 3 ночи, а на часах было около 8 вечера. Зашел в ближайший киоск, взял пару бутылок коньяка, бутылку водки и отправился к своему другу Ивану Мироненко. Он жил в общаге на Красном проспекте. Стучусь в дверь. «Кто там?» – слышится голос Ивана. «Миронов моя фамилия». «Слава!» Дверь распахивается. «Заходи!» Потом он позвал еще одного общего приятеля, Серегу Мазлова. Мы выпили все спиртное. Я сидел и говорил. Надо было выговориться. А потом они пошли меня провожать. По дороге взяли еще бутылку коньяка. Возле вагона выпили ее прямо из горлышка, без закуски. В вагон какие-то нерусские пытались погрузить тюки с товаром. По внешнему виду очень напоминали чеченцев. Проводница кричала на них, чтобы шли к бригадиру поезда, и договаривались с ним. Они совали ей деньги, она кричала на них: «Я не выдержал». «Что ты кричишь на них? Сейчас мы отберем товар, а самих отпустим под колеса, они же духи». «Слава, ты что говоришь?» – оборвал меня Иван. «Успокойся, все, война закончилась». «Извините, мужики, не могу так быстро перестроиться». Они посадили меня в вагон. Я проспался, и вот подъезжаю к самому прекрасному, самому любимому городу. Вот они, мои любимые красные сопки. Вот часовня. Господи, я дома. Бесполезно говорить, что испытывал в тот момент восторг, счастье, умиление. Не хватает эпитетов в русском языке для перечисления всего. На вокзале меня встречала Кострин. Мы обнялись. Я не смог сдержать чувств и прямо на перроне заплакал. Алексеевич, который старше меня, тоже не смог сдержать себя. И вот мы, как два идиота, стояли посередине перрона и, обнявшись, всхлипывали. Потом поехали к нему на работу, что напротив детского мира, и распили пару бутылочек шампанского. Затем он повез меня домой. Сердце учащенно билось. Я испытывал непонятный страх. Взлетел на третий этаж на одном дыхании и позвонил в дверь. Залаяла моя собака, и дверь распахнулась. На пороге стояла самая прекрасная, самая любимая женщина, моя жена.
Что молчишь ты, командир? Что молчишь? Снова просишь посидеть в тишине. Я-то знаю, по ночам ты кричишь, вспоминаешь об ушедшей войне. Все грехов своих не можешь забыть, но винить себя и думать не смей. Сколько можно горевать и грустить о любимой России своей? Белые летят лебеди, катятся года, месяцы, и слышнее сердце стук в гулкой тишине. Я твоя жена верная, тонкая струна нежная, и о чем душа болит, расскажи мне. Все проходит, командир, все пройдет. Спасибо, что вернулся живой. Посмотри, а жизнь какая идет. Нет окопов, ну а все-таки бой. Не печалься, командир, не тужи. Подрастают твои дочка и сын. Будем верить, командир, будем жить. У меня ведь ты любимый один. Белые летят лебеди, катятся года, месяцы, и слышнее сердце стук в гулкой тишине. Я твоя жена верная, тонкая струна нежная, и о чем душа болит, расскажи мне. Смотри в окно на эту весну. Только снова по ночам ты не спишь от обиды за друзей и страну. Все затихнет, командир, отболит. Все твои печали были не зря. На таких, как ты, родной, и стоит, еще держится Россия, земля. Душа болит, расскажи мне, и о чем душа болит, расскажи мне.
Что молчишь ты, командир?